эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 июня. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджиришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывшему мэру грузинской столицы Гиги Угулава выдвинули новые обвинения. По предварительным итогам правящая коалиция «Грузинская мечта» лидирует на 14 избирательных участках, в которых 29 июня прошло повторное голосование. События, произошедшие в политической жизни самопровозглашенной Республики Абхазия в конце мая – революция или государственный переворот. Верхний предел срока административного заключения в Грузии сократится до 15 дней. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: решение о продлении режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях Украины должно быть принято сегодня. Действующие в Ираке исламские экстремисты представляют международную угрозу. Афганская армия восстановила полный контроль над 4 районами провинции Гельмент. Решение о продлении режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях Украины должно быть принято сегодня до 22 часов по местному времени. Об этом сообщил на брифинге представитель Совета национальной безопасности и обороны страны СНБО Андрей Лысенко. Он добавил, что решение должно быть принято президентом Петром Порошенко. Как отмечает УНИАН, несмотря на объявленное властями прекращение боевых действий, сепаратисты продолжают вести обстрел позиций сил антитеррористической операции, а также жилых кварталов в населенных пунктах Донбасса. Пророссийские активисты, в свою очередь, заявляют об обстрелах со стороны украинской армии. Так, в пресс-службе самопровозглашенной Луганской Народной Республики Интерфаксу заявили, что с вечера воскресенья продолжается обстрел артиллерии поселка Металлист. Представитель СНБО Лысенко сегодня же заявил, что украинские военные делают все возможное для защиты работающих на востоке Украины местных и иностранных журналистов. В ночь на понедельник в Донецке погиб 68-летний оператор российского Первого канала Анатолий Клян. Он получил смертельное ранение в живот, говорится в сообщении телеканала. Трагедия произошла рядом с одной из воинских частей, куда съемочная группа приехала делать репортаж. Проводится расследование.
Эхо Кавказа. Новости.
На всей территории Ростовской области в связи с прибывающими из Украины беженцами с 30 июня введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент Радио Свобода. Данная мера, по утверждению властей, позволит максимально оперативно организовать работу пунктов временного проживания и питания людей. Представитель МЧС Александр Дробышевский ранее сообщил, что число украинских беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения в России, превысило 17 тысяч. Среди них более 7 тысяч детей. Сейчас переселенцев из Ростовской области и Крыма, где их находится больше всего, перевозят в другие регионы. Авиация МЧС России почти 3 тысячи человек доставлены в пункты временного размещения на территории Центрального, Южного и Северо-Кавказского регионов. Действующие в Ираке исламские экстремисты представляют уже международную угрозу, сказал в понедельник агентству Рейтер представитель иракского армейского командования Касим Ата. По его словам, заявления суннитских боевиков о создании на подконтрольных им территориях в Ираке и Сирии халифата или исламского государства – это предупреждение не только странам региона, но и всему миру. О халифате, охватывающем территорию от Алеппо на севере Сирии до иракского города Дияла, экстремисты объявили 29 июня. Халифом они провозгласили лидера группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» Абу Бакра аль-Багдади. В Ираке радикальные исламисты контролируют значительные территории на севере и западе страны. В этом месяце им был захвачен Тикрит. Иракские власти продолжают попытки противостоять экстремистам. Афганская армия восстановила полный контроль над 4 районами провинции Гельмент на юге Афганистана, которые на прошлой неделе подверглись нападению талибов. Об этом в интервью нашей радиостанции заявил глава администрации района Сангин Сулейман Шах. Ранее от боевиков были освобождены еще 3 района провинции. 20 июня талибы атаковали правительственные здания и полицейские посты в нескольких районах провинции Гельмент, где в мае военнослужащие США передали контроль над безопасностью местным силам безопасности. По данным афганских властей, в нападении участвовали более 800 боевиков. Свыше 2000 семей были вынуждены покинуть свои дома из-за боев. Агентство «Франс Пресс» в субботу передало со ссылкой на афганских официальных лиц, что в ходе военной операции в Гельменде были убиты 260 боевиков. О потерях со стороны афганских сил безопасности не сообщается. Северокорейское информационное агентство сегодня подтвердило новое вслед за вчерашним испытание тактической ракеты. Технические данные о сегодняшнем испытании не уточняются. Глава государства Ким Чен Ын присутствовал при запуске. Военное ведомство Северной Кореи накануне сообщало о проведении 2 ракет типа «Скат», способных поражать цели на расстоянии около 500 километров. Несколькими днями ранее Северокорейское информационное агентство сообщало о создании сверхсовременной ракеты, которая значительно усилит военный потенциал страны. Западные специалисты расходятся в оценках относительно способности режима КНДР эффективно развивать военные технологии в условиях действия санкций ООН, направленных на сдерживание военной программы Пхеньяна. Закон о уголовной ответственности за призывы к экстремизму в интернете сегодня подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Сегодня бывшему мэру грузинской столицы Гиги Угулава выдвинули новые обвинения. Его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Сам Угулава заявляет, что не виновен, а обвинения против него выдвинули, чтобы помешать национальному движению в подготовке предвыборной кампании в преддверии второго тура выборов. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Гиги Угулава подозревают в заключении заведомо проигрышной сделки, которая сильно ударила по карману жителей столицы. В 2007 году, будучи мэром Тбилиси, он подписал многолетний контракт с Сити Парк, после чего эта компания приступила к упорядочиванию парковки в столице. По закону 60% денежных выплат от штрафов должны были поступать в тбилисский бюджет. С подачи бывшего мэра в контракт с компанией несколько раз вносились изменения, в результате чего столичная казна не досчиталась больше миллиона лари. За это Угулава грозит от 7 до 11 лет тюрьмы, сообщили сегодня в Следственном департаменте Министерства финансов. Такая перспектива Угулава нисколько не расстроила. Со времени смены правительства он ходит по судам как на работу. Против него заведено сразу несколько дел по растрате бюджетных средств. Угулава уверен, что ему удастся убедить суд в своей невиновности. Правительство, по его словам, решило растормошить против него новое дело, чтобы тем самым в преддверии второго тура поднять рейтинг своему кандидату в мэр столицы Давиду Нормания.
Это попытка спасти Нормания, находящегося на грани политической смерти. Я сейчас нисколько не преувеличиваю. Единственное, чего сейчас всячески пытаются добиться следователи, это лишить меня возможности покинуть страну.
Сказал Угулава. Сегодня утром он собирался отправиться с двухнедельным визитом в Европу. Будучи главой предвыборного штаба националов, он намеревался рассказать о тех проблемах, которые власть чинит оппозиции во время выборов. Угулава уверен, что правительство было заинтересовано в срыве его зарубежной поездки. Выяснение истины по этому делу – лишь вопрос времени, заявляют сторонники Угулава. Его бывшие сотрудники в руководстве мэрии сегодня сообщили, что контракт с Сити Парк в свое время прошел экспертизу в Министерстве юстиции. А значит, если с документом и были какие-то проблемы, то обвинения выдвинуты не по адресу. В Сити Парк вовсе опровергли информацию следователей Минфина. В письменном заявлении компании говорится, что в столичный бюджет с самого начала поступали установленные законом 60% от всех выплат по штрафам. В течение почти 2 месяцев националов следственные органы не вызывали. По примеру прошлых лет, на время предвыборной кампании правительство ввело мораторий на работу прокуратуры, чтобы избежать нареканий наблюдателей в давлении на оппозицию.
Что касается моратория, я не думаю, что Угулова он каким-либо образом затрагивает. К тому же, если, будучи главой предвыборного штаба, он в состоянии уехать и провести встречи за рубежом, несколько часов на допросе следователей не должны составить для него особой проблемы.
Сказал депутат от правящей коалиции Ираклий Чиковани. Ближе к вечеру националы созвали акцию протеста перед зданием правительства. Под проливным дождем сторонники оппозиции развернули большой плакат, призывая власть вести себя по-европейски. Олеся Вартаняна, Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Грузии активно обсуждают последние заявления официальных лиц России, сделанные в связи с подписанием договора об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия защитит себя от негативных последствий подписанных в Брюсселе документов. Большинство грузинских аналитиков осложнений в экономических отношениях с Россией не ожидают, поскольку они регулируются в рамках соглашения о членстве в ВТО. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
До Пескова аналогичное заявление сделал и глава МИД России Сергей Лавров. Он сказал, что Россия примет меры оборонительного характера, если договор об ассоциации с ЕС будет негативно воздействовать на свободный рынок СНГ. По словам председателя Центра экономического развития Романа Гуцеридзе, угрозы официальной Москвы, скорее, звучат в адрес Украины, а не Грузии. Украина пользуется льготным таможенным режимом, который существует в СНГ. Но даже введение санкций против Украины столкнулось с препятствиями. Партнеры по таможенному союзу Белоруссия и Казахстан отвергли предложение Москвы ввести ненулевые таможенные пошлины после подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. Если же Россия в одностороннем порядке установит пошлины и начнет следить за товарами из стран-участник таможенного союза, то она поставит под сомнение саму идею этого союза. На этом фоне, по мнению Романа Гуцеридзе, говорить о российских санкциях в отношении Грузии нереально. Максимальными мерами с Россией с российской стороны может стать небольшое повышение таможенных сборов, которые действуют сейчас на ввоз грузинской продукции в Россию.
Подписание договора об ассоциации не таит никаких угроз для России, так как Грузия на протяжении последних лет и так беспошлинно импортирует европейские товары в рамках либеральной таможенной политики. Сегодня мы и Россия являемся членами ВТО. Если в рамках политического подтекста Россия захочет повысить таможенные сборы на ввозимую продукцию, то существуют нормы ВТО, где прописаны максимальные таможенные сборы на импортируемые группы товаров.
Экономический эксперт Леван Каландезе считает абсурдными заявления российской стороны о негативных последствиях для российской экономики, так как договор, который подписала Грузия с Евросоюзом, находится в полной гармонии с нормами ВТО, членом которого является и Россия. К тому же, по мнению эксперта, договор о свободной торговле с ЕС не запрещает Грузии принимать индивидуальные решения о свободной торговле со странами, которые не являются членами Евросоюза, в том числе и с Россией. Ответные заявления официальных лиц Грузии носили исключительно миролюбливый характер. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили исключил введение каких-либо санкций со стороны России, а глава МИД Майя Панджикидзе в своих высказываниях пошла еще дальше, пригласив российских инвесторов активно вкладывать средства в грузинскую экономику. По мнению Романа Гуцеридзе, инвестиции россиян в грузинскую экономику – это та область, в которой страны могут достичь взаимопонимания.
Я приветствую шаги правительства. Нужно приглашать россиян вкладывать средства в экономику. Производя продукцию, они смогут пользоваться преимуществом в беспошлинном вывозе товаров на рынки Европы.
По мнению экспертов, негативные заявления официальных лиц России несут на себя лишь политическую нагрузку. Разговоры о карательных мерах экономического характер в отношении Грузии, у которой на протяжении 6 лет и до недавнего времени не было товарооборота с Россией, лишены смысла. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. К новостям из Сухуми. Какую оценку дать событиям, которые произошли в политической жизни самопровозглашенной Республики Абхазия в конце мая 2014 года? Вот вопрос, который до сих пор не получил ответа. Кто-то называет это революцией, а кто-то государственным переворотом. В то же время никто не отрицает, что это была попытка силового захвата власти вооруженным путем. Наш постоянный автор Виталий Шария рассуждает на эту тему из Сухуми.
На днях один уважаемый мной, но живущий вдали от Абхазии журналист заявил, что приверженцы прежней абхазской власти в лице Александра Анклаба именуют произошедшее в республике 27 мая 1 июня государственным переворотом, а бывшая оппозиция и ее сторонники – революцией. Что касается первой части этого высказывания, то она, безусловно, соответствует реальности, и это множество раз находило отражение в СМИ. А вот вторая, убежден, относится к категории суждений, взятых из собственной головы. Лично я, постоянно вступающий в контакты с самыми разными представителями абхазского общества, ни разу не слышал от политических оппонентов Анклаба упоминания в данном контексте слова «революция». Они его явно чураются. Вот один из российских журналистов действительно в конце мая рассуждал при мне о том, как бы назвать эту революцию, может, магнолиевой. Сейчас как раз цветет магнолия, а еще это слово начинается, как и название месяца май. И сейчас, спустя месяц, слово это в Абхазии не то, что не востребовано, а, пожалуй, даже табуировано. Дело, думаю, в том, что абхазские политики и политологи на протяжении многих лет не без гордости отмечали, что в отличие от многих других стран постсоветского пространства, где или несменяемые режимы, или чехарда переворотов, в Абхазии в 2004-2005 годах произошла смена властной команды, но мирным правовым путем, в то время как, скажем, в Грузии это впервые случилось только спустя почти 8 лет, в 2012. И вот когда вечером 1 июня после известия об отставке Анклаба кто-то из российских журналистов в коридоре здания президентской администрации задал Раулю Хаджимба вопрос, в котором можно было расслышать сарказм: «Не будет ли теперь в Абхазии введен новый праздник в мае? День революции». Тот, как мне показалось, насупившись, сказал, что это была тяжелая страница в истории народа и вовсе не повод для праздников. Можно не сомневаться, что к тем событиям еще много раз будут обращаться, будут всплывать новые свидетельства и подробности, но основные подходы, предопределенные политической позицией судей, вряд ли изменятся. У бывшей оппозиции есть и такой довод. Главное, что экс-президент подал в отставку, в отличие от Виктора Януковича на Украине, так что о перевороте уже говорить не приходится. Ведь он сам ушел, и никто ведь не узурпировал власть, добавляют они. Она достанется тому, кто победит на прямых демократических выборах. Нейтральных наблюдателей эти рассуждения, как правило, не слишком убеждают. Ведь не испугавшись собственной тени, покинул свой рабочий кабинет Александр Анклаб, с усмешкой говорят некоторые. Тем не менее, и призывов вернуть ситуацию в стране на состояние 26 мая 2014 что-то не слышно, ибо нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Несправедливо, конечно, поступили с Александром Золотинсковичем, рассуждала сегодня в разговоре со мной одна старушка. Но то, что в этой ситуации у него не нашлось достаточно много возмутившихся этим сторонников, наверное, и его вина. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу рубрикой «Взгляд из». Наш постоянный автор Вадим Дубнов рассматривает железную дорогу из России через Абхазию в Армению как политическую доктрину, у которой нет перспективы. Взгляд из Москвы.
Железной дороги из России через Абхазию в Грузию и Армению, скорее всего, не будет. По крайней мере, в обозримом будущем. Огромное советское хозяйство так и останется на всем протяжении от Сухуми до Еревана грудой лома. Там, конечно, где его еще не растащили за 20 лет. Президент Грузии на встрече с президентом Армении, похоже, ничем не обнадежил его, выступавшего явно не только от своего имени, но и от лица всего евразийства. Московского, по крайней мере. Железная дорога – это не способ передвижения. Это целая политическая доктрина. Так же, как трубопровод – это отнюдь не просто труба. Может быть, Армении она нужна, как говорят медики, по жизненным показаниям. Может быть, Абхазии дорога не нужна вовсе. Но мнением Сухуми никто, прежде всего, России не интересуется. Потому что для России железная дорога отнюдь не только связь со своим последним стратегическим союзником на Южном Кавказе. Для нее это знак и символ большого возвращения туда, откуда, казалось бы, уже пришлось уйти. Знак нового контроля над регионом, особенно в атмосфере готовящихся альтернатив, вроде проекта «Карс-Ахалкалаки-Баку». Для Грузии же это и вовсе целый комплекс символов. С одной стороны, для части властной команды знак сближения с Россией, причем прагматически, без всякого политического подобострастия. С другой, для их оппонентов воплощение предательской переориентации с запада на восток, потому что логистика определяет вектор. Но и это не все. В соответствии с еще одной неизбывной доктриной, Грузия, как принято считать многими политологами, всегда должна исходить из непреложности союза с Азербайджаном. Вне зависимости от того, какие там царят политические нравы. Потому что они ничто по сравнению с опасностью союза с Арменией. Союз с ней – путь к капитуляции перед Россией. Дорога, которая немного приоткрывает Армении мир, вызывает негодование Азербайджана. Значит, сам разговор о дороге – род измены. Особенно на фоне откровенной холодности нынешней грузинской власти к маршруту Карс-Ахалкалаки-Баку. И пусть Сухуми эта дорога не нужна, символ есть символ. Тбилиси в итоге будто нанизывается на недружественную ось Москва-Сухуми-Ереван со всеми рисками для дружбы с Баку. В эту игру увлеченно играют все задействованные стороны, будто и в самом деле мир изменился после того, как нефть в Европу пошла именно через Супсу и Джейхан. Будто и в самом деле инфраструктуры изменяют положение вещей так, что вокруг них можно учреждать доктрины. А ведь некоторые и по сей день верят, что враги России специально учинили ей войну в Чечне, лишь бы нефтепровод пошел в таком вот русофобском направлении. Слова же о том, что, будучи реализованными, оба железнодорожных проекта друг друга бы только дополняли, говорят слишком спокойные, потому что профессиональные люди. Но и они при этом оговариваются. Проблема не в политике, а в том, что пока просто нечего возить. Каким бы красивым ни было представление о бесперегрузочном пути из Европы в Китай. Вот, собственно, и все. Грузия безо всякой железной дороги увеличила экспорт в Россию. Правда, за счет вина и воды, то есть в абсолютных показателях, ничего сверхъестественного. И даже немножко больше, чем Евросоюз. И дело не в рельсах, а в товаре. Ассоциации с Евросоюзом пока те же рельсы, которые быстро ржавеют, если по ним не стучат колеса. Вот тут-то и кроется деталь для дьявола. Поскольку мир обречен жить в системе символов на грани конспирологии, в атмосфере всемирных исторических значений трасс, коридоров, трубопроводов, то и жить приходится по законам постмодернизма. Даже тем, кто предпочел бы реальность, приходится подчиняться требованию жанра и даже рисковать репутацией. Вот в чем самая злая его шутка. Правила становятся универсальными, стереотипы – политологической нормой и политическим приличием. Поэтому, если считается непреложностью союз с Азербайджаном, значит так тому и быть. И связь бакинского политического стиля намертво увязывается с рельсами, шпалами, как прежде с километрами трубы. И по законам постмодернизма это и в самом деле становится родом реальности и где-то даже формой объективности, в которую просто надо не дать себя запутать. И правило универсальное, и союз с Арменией уже действительно представляется не тем, чем он мог бы быть в реальности, а началом пути в московскую Коносу, через Сухуми, конечно. Кто скажет, что это не так? Кто поспорит с тем, что каким-то невероятным образом оказывается политической объективностью? Правда, если бы по железной дороге было бы что возить, ее бы ко всеобщему удовольствию все равно построили. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
К международным новостям. Соединенные Штаты опасаются, что граждане западных стран, участвующие в боевых действиях в Ираке и Сирии, могут совершить теракты на территории США. Об этом в воскресенье заявил президент Барак Обама. Американские СМИ сообщают, что США могут обратиться к властям дружественных им государств с просьбой принять повышенные меры безопасности в аэропортах в связи с потенциальной угрозой, рассказывает Владимир Дубинский.
По оценке специализирующейся на вопросах безопасности американской консалтинговой фирмы Sufan Group, на стороне радикальных исламистских группировок в Сирии и Ираке воюют тысячи иностранцев. Среди них, в частности, граждане Франции, Великобритании и России. Особую обеспокоенность у Соединенных Штатов вызывают присоединившиеся к боевикам европейцы. Мы знаем, что некоторые европейцы едут в Сирию, а теперь, возможно, и в Ирак, где они получают закалку в боевых действиях, сказал президент Обама в интервью телекомпании ABC. Затем они возвращаются к себе домой. У них европейские паспорта, и им не нужна виза для въезда в Соединенные Штаты. По словам конгрессмена-республиканца от штата Нью-Йорк Питера Кинга, который в Палате представителей возглавляет подкомитет по делам разведки и борьбы с терроризмом, потенциальную опасность представляют не только европейские граждане, но и симпатизирующие радикальным исламистам в Сирии и Ираке американцы. Речь, сказал Питер Кинг, принимая участие в воскресной программе ABC, идет не только о нескольких тысячах воюющих в Сирии граждан европейских стран, которым не нужна виза для въезда в США, но и более чем о 100 американцах, отправившихся к боевикам в Сирию. Потенциально каждый из этих людей может попасть в США и совершить здесь теракт, навыки для проведения которого они получают в Сирии. Достаточно одного или двух таких людей, чтобы осуществить очень опасное нападение на территории США. По словам президента Обамы, Соединенные Штаты с вниманием следят за действиями боевиков и будут в случае необходимости готовы применить против них силу. Мы уделяем много времени усовершенствованию нашей разведывательной деятельности с тем, чтобы быть готовыми ответить на эту угрозу. Мы продолжим сбор разведданных. Роль также будет отведена нашим силам специального назначения. И, если понадобится, мы нанесем удары по организациям, которые нам угрожают. Одна из угроз, которая может исходить от боевиков в Сирии и Ираке, заключается в том, что действующие там террористы занимаются разработкой таких взрывных устройств, которые сложно обнаружить при проверке в аэропортах. Об этом служба новостей ABC сообщила со ссылкой на осведомленные источники. По данным этих источников, созданием такого вида взрывных устройств занимаются совместно боевики группировок «Аль-Каида» на Аравийском полуострове и «Фронт Аль-Нусра». Несмотря на то, что в настоящий момент нет никаких конкретных данных о готовящихся нападениях, Соединенные Штаты намерены обратиться к своим партнерам с рекомендацией усилить меры безопасности в аэропортах. Председатель Комитета Палаты представителей Конгресса по делам разведки и борьбы с терроризмом Питер Кинг сказал, что по соображениям безопасности не может подробно обсуждать эту проблему, но Соединенные Штаты со всей серьезностью подходят к потенциальной угрозе аэропорта. Я не могу говорить о деталях, но существует необходимость заняться этой проблемой. Меры безопасности в ряде аэропортов далеки от идеальных, и мы хотим, чтобы в тех аэропортах, откуда вылетают рейсы в США, эти меры были усилены. Повторяю, я не могу говорить об этом в деталях, но безопасность аэропортов за пределами США является для нас предметом серьезной обеспокоенности. По данным источников, на которые ссылается ABC, проблема безопасности аэропортов обсуждалась на минувшей неделе во время совещания в Белом доме. В нем приняли участие высшие чины американских разведывательных ведомств.
Рассказывал Владимир Дубинский. В слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Кандидаты от правящей коалиции «Грузинская мечта» по предварительным данным ЦИК одержали победу на 8 избирательных участках из 14 в результате повторного голосования. На 6 избирательных участках победу одерживают представители оппозиции, но в целом это не отразилось на итогах выборов. Повторные выборы городских и районных советов Сакрибула по мажоритарной системе прошли на 14 участках в 9 избирательных округах в минувшее воскресенье 29 июня. Активность населения составила 36,66%. Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал партию «Форум народного единства Абхазии», которую возглавляет лидер оппозиции Рауль Хаджимба. Партия после регистрации получила право выдвинуть на съезде кандидата на выборы главы республики. Съезд пройдет завтра, 1 июля. В повестке дня один вопрос – о выдвижении кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии. Координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии, который входит в форум народного единства 17 июня, принял рекомендательное решение о выдвижении Хаджимбы кандидатом в президенты. Досрочные выборы главы Абхазии назначены на 24 августа в связи с отставкой 1 июня по требованию оппозиции бывшего главы республики Александра Анкваба. В случае подтверждения нового обвинения, предъявленного экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава, ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 11 лет. Вместе с тем, на брифинге, проведенном в Следственной службе Министерства финансов Грузии, заявили, что Гиги Угулава остается на свободе. Как сообщает Следственная служба Минфина, будучи мэром Тбилиси, Гиги Угулава, умышленно игнорируя государственный бюджет, на основании несоответствующего закону приказа о введении дополнительных льгот, растратил свыше 1 миллиона лари. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 11 лет, заявляют в следственной службе. Признание самопровозглашенной Республикой Южной Осетии независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики спикер парламента Анатолий Бибилов считает своевременным и нужным решением, сообщает информагентство РЭС. Спикер парламента положительно оценил и то, что эти государства объединяются в Союз независимых республик. Он уверен, что это решение будет способствовать большему сплочению их народов, что вместе им легче будет отстаивать свое право на жизнь и свободу. Анатолий Бибилов сообщил, что уже существуют договоренности о намерении тесного сотрудничества и налаживании межпарламентских связей с Донецком и Луганском. МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия призывает международное сообщество и правозащитные организации обратить внимание на ситуацию с правами человека в Грузии. Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства республики.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. По предварительным итогам правящая коалиция «Грузинская мечта» лидирует на тех 14 избирательных участках, в которых 29 июня прошло повторное голосование. Кандидат от оппозиции победил лишь в одном районе. Как оценивают Тбилиси итоги повторного голосования, подробности в сюжете Мзии Паризишвили.
Повторное голосование – это не второй тур выборов. Тем не менее, в какой обстановке пройдет процесс и с каким результатом завершится, Грузия интересовала многих. Для политических партий и наблюдателей прошедшее 29 июня повторное голосование было своеобразной лакмусовой бумагой перед предстоящим вторым туром голосования на выборах в местные органы самоуправления. Результаты прошедших 15 июня муниципальных выборов ЦИК Грузии по всей стране аннулировал в 9 мажоритарных округах округах, куда входят 14 избирательных участков. На всех участках присутствовали наблюдатели от Центра развития и демократии. Вот что говорит представитель НПО Кэти Чачава. Процесс голосования прошел в очень спокойной обстановке. Наши наблюдатели отметили лишь незначительные процедурные нарушения, но это никак не могло повлиять на итоги голосования. Тем более, что члены избирательных комиссий на участках своевременно и конструктивно реагировали на наши замечания и в кратчайшие сроки исправляли их. Кэти Чачава отмечает лишь инцидент в Анакле, где в прошлый раз процесс голосования был сорван. Вчера голосование прошло спокойно, однако после закрытия участка сторонники грузинской мечты решили отметить победу своего кандидата очередями из огнестрельного оружия. Из-за этого между активистами грузинской мечты и нацдвижения началась потасовка. Полиция арестовала двух участников беспорядков. Сегодня, ближе к полудню, пресс-секретарь избирательного штаба правящей коалиции Георгий Гагичкори в специальном обращении поздравил общественность с тем, что выборы прошли демократично и в свободной обстановке. И еще.
Как и следовало ожидать, мажоритарные кандидаты от грузинской мечты безоговорочно лидируют во всех избирательных округах, кроме одного.
Тем единственным оказался район Хони в Умерети. Как заявил один из лидеров нацдвижения Акаки Бубухидзе, Хони оказался своеобразным оплотом оппозиции.
Нашей победой в Хони мы разрушили миф о том, что грузинскую мечту невозможно победить. Кроме этого, район Хони оказался единственным в Грузии, где и в Сакребулу грузинская мечта не смогла набрать большинство мандатов. В большинстве оказались представители оппозиции.
По предварительным данным ЦИК, на одном из участков лидирует кандидат от избирательного блока Нино Буджанадзе «Единая оппозиция». Еще один мандат оказался у независимого кандидата. Предварительные итоги для большинства наблюдателей не стали неожиданными. Для профессора политических наук Георгия Цхадая результаты повторного голосования стали еще одним доказательством, что партия Нино Буджанадзе хоть и попала в тройку политических сил, но так и не смогла в идеологическом плане занять пустующее место третьей политической силы.
Но главной проблемой, мне кажется, то, что существующую партийную систему и расклад политических сил нельзя считать прочными. Я не исключаю, что депутаты, попавшие в новую Сакребулу, очень скоро смогут перегруппироваться в другие фракции. Ведь спустя 2 года предвыборные слоганы грузинской мечты и нацдвижения почти перестали отличаться друг от друга. Этим и было, кстати, обусловлено появление радикально настроенных ультраконсервативных партий. За них и проголосовали избиратели, разочарованные в правящей коалиции.
Однако, по мнению Георгия Цхадая, во втором туре выборов, которые предположительно состоятся в конце июля, в тех местах, где сталкиваются кандидаты бывшей и действующей власти, избиратель проголосует за грузинскую мечту. Таких городов 4 и 4 муниципалитета. Во втором туре будут выбирать мэра 8 городов и 11 гамгебе глав местной исполнительной власти. Зиеп Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Украины. Гибель под пулями оператора российского Первого канала и подрыв арсенала в воинской части под Донецком – это основные события последних дней перемирия, за время которого были убиты по меньшей мере около 20 человек. В понедельник, 30 июня, в 22 часа по киевскому времени, объявленный президентом Украины Петром Порошенко срок прекращения огня на востоке страны заканчивается. Будет ли Порошенко считаться с настроениями Майдана, который привел его к власти, и где сейчас призывают главу государства прекратить перемирие и перейти от мирного плана А к плану Б, предусматривающему уничтожение террористов, рассказывает Владимир Ивахненко.
Несколько сотен общественных активистов и представителей добровольческих батальонов «Донбасс», «Днепр» и «Айдар» пикетировали в Киеве президентскую администрацию. Они требовали от Петра Порошенко прекратить перемирие на востоке страны, которое ничего не принесло, кроме новых жертв, говорит командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Мы хотим, чтобы президент осознал, что это война. Там идут боевые действия, и противник, скажем, днем только усиливается. Мы хотим военного положения. Немедленного снятия запретов на передачу с Минобороны оружия для армии, для батальонов добровольческих, для нацгвардии.
отказаться от перемирия и ввести военное положение в Донбассе, призывали главу государства и на Майдане независимости, где на воскресное народное вече собралось несколько тысяч человек. Со сцены Майдана Петра Порошенко предупредили, что эта акция может стать последней мирной, если он не прислушается к мнению народа. В президентском окружении предполагают, что раскачивание внутриполитической ситуации на Украине входит в планы Кремля и призывают украинцев не поддаваться на провокации. Как отмечает исполнительный директор Центра политических исследований Пента Александр Леонов, утверждение российской прессы о том, что большинство украинцев критически оценивают первые шаги Петра Порошенко на посту президента, несостоятельны.
Такая критичность преувеличена. Действительно, собирались люди на Майдане, но их было не настолько много. Есть определенная напряженность в связи с прекращением огня. Кроме всего прочего, ситуация достаточно быстро меняется. Хотел бы напомнить, что, например, 27-го Украина подписала соглашение про ассоциацию. И это было одно из принципиальных обещаний Петра Порошенко. И очевидно, что он может говорить уже даже через 3 недели о начале выполнения своих предвыборных обещаний. Времени прошло очень немного, чтобы выставлять серьезные претензии к Петру Порошенко. Очевидно, что частично ситуация нагнетается. Скорее всего, в ближайшее время Порошенко сможет ситуацию поправить, хотя бы потому, что его действия отвечают запросам общества. Он предлагает изменить Конституцию и выступает за досрочные выборы в Верховный Совет. А, собственно говоря, досрочные выборы в Верховный Совет являются одним из требований общества. Мне кажется, все-таки потенциала для Третьего Майдана нет, потому что общественные активисты, которые были участниками движущей силы Майдана, они заняты другими делами. Одни участвуют в подготовке законопроектов, вторые участвуют в различных проектах подталкивания власти к изменениям, ну а третьи отправились в зону антитеррористической операции. Поэтому, собственно говоря, речь сейчас идет о нескольких тысячах человек, которые присутствуют в центре Киева. Очевидно, что серьезно повлиять на ситуацию они не могут.
29 июня Петр Порошенко в режиме телеконференции уже второй раз за последние дни говорил с руководителями Франции, Германии и России о путях урегулирования ситуации на востоке Украины. В ходе этого диалога Владимир Путин призвал украинского президента к прекращению огня на длительный срок. Александр Леонов продолжает.
Пока что мы видим, что огонь не прекращается, идут атаки, обстрелы. Очевидно, что Украина подходит к такому, власть подходит к такому порогу, когда видит, что дальнейшее продление, оно деструктивно. Поэтому очевидно, что прекращение огня – это двусторонний процесс. Он должен соблюдаться с обоих сторон. И пока что в силу разных причин мы видим, что противоположная сторона, она не может гарантировать прекращение огня в таком системном порядке.
В ближайшее время украинскому президенту предстоит рассмотреть и требования Майдана об исключении из трехсторонней контактной переговорной группы по решению восточного кризиса кума Владимира Путина, лидера украинского выбора Виктора Медведчука. Примечательно, что днепропетровский губернатор, олигарх Игорь Коломойский, накануне заявил, что он поддерживает предложение о назначении Медведчука новым донецким губернатором. Такое кадровое решение, по мнению Коломойского, может быть последним шансом установить мир на территории Донбасса.
Медведчук – невероятно противоречивая фигура, которая не воспринимается большей частью граждан, потому что у него есть такой достаточно серьезный бэкграунд. Не совсем воспринимается не только одной частью, которая настроена проевропейски, потому что Виктор Медведчук всегда вел даже не только пророссийскую, антиевропейскую политику, пропаганду. Он не очень хорошо воспринимается и на Востоке. Вопрос о том, насколько он сможет действительно обеспечить все условия, это тоже большой вопрос, потому что, как мы видим, соглашение о прекращении огня, о котором договорились еще перед подписанием договора про ассоциацию, оно не соблюдалось, хотя сам Медведчук выступал определенным гарантом достижения этих договоренностей. Достаточно большое количество отрядов не контролируется представителями Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Фактически подрывается инфраструктура. Это тоже ставит определенные вопросы о намерениях боевиков. Мы знаем, что если какая-то сила хочет установить контроль над территорией, она должна обеспечивать и жизнедеятельность. А здесь, получается, объекты жизнедеятельности уничтожаются. Поэтому вопрос о эффективности такого назначения достаточно сложен.
Говорил исполнительный директор Центра политических исследований Пента Александр Леонов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
В Мосгорсуде началось рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве москвича Егора Щербакова, из-за которого в столичном районе Западное Бирюлево начались массовые беспорядки. На скамье подсудимых обвиняемый в преступлении Орхан Зейналов. С подробностями Елена Поляковская.
Судья Мосгорсуда Николай Ткачук начал заседание с разъяснения сторонам процесса их прав и отдельно обратился к переводчику, который потребовался подсудимому гражданину Азербайджана Орхану Зейналову. Затем на вопросы председательствующего ответил отец Егора Щербакова Владимир. На сегодняшнем заседании суд успел заслушать еще и двух свидетелей. И они, и отец убитого характеризовали погибшего как человека сдержанного и спокойного. По окончании заседания Владимир Щербаков, который в этом процессе представляет потерпевшую сторону, вышел к журналистам. Отец Егора Щербакова едва сдерживал эмоции. Он затруднился ответить на вопрос, какого наказания заслуживает обвиняемый в убийстве его сына, но сказал, что уверен, суд вынесет справедливое решение.
Процесс только начался. Допрос свидетелей. Все идет по существу, в рамках закона. Процесс довольно-таки серьезный. Я думаю, что все будет по справедливости, все будет в рамках закона. Сегодня, да, пришли свидетели, допрос свидетелей был. Завтра продолжится заседание суда. Еще, наверное, будут допрашиваться свидетели, будут выясняться какие-то другие подробности. Вообще, как можно оценить жизнь ребенка? Это просто исторически. Я полностью доверяю нашим судьям, нашему правосудию. Я думаю, что будет все справедливо.
Владимир Щербаков сказал журналистам, что уверен, на скамье подсудимых находится человек, виновный в гибели его сына. Адвокат Орхана Зейналова Виктор Никушкин заявляет, что его подзащитный свою вину не признает и утверждает, что в момент убийства его не было в Москве.
Сейчас уже позиция моего подзащитного поменялась, и он говорит, что на этом месте его не было. Он был в Коломне.
Его же зафиксировали камеры видеонаблюдения, его же опознали.
Но он не совсем там похож. Вопрос спорный.
Другой адвокат Зейналова Абасмирза Абдулаев во время судебного заседания всем свидетелям задавал один и тот же вопрос. Носил ли с собой нож убитый Егор Щербаков? На вопрос журналистов, в чем был смысл этого уточнения, защитник подсудимого не стал объяснять детали, но сказал, что у него есть для этого основания.
Подсудимый указывал свое вот так как бы оправдание. Некоторые вещи, которые меня натолкнули на вот этот вопрос. Но пока я подробно не могу об этом сказать. Почему этот вопрос? Одно, мне некоторые разговоры, ну как бы наткнули, которые я пока не могу вам раскладывать материалы дела на данный вопрос.
По версии следствия, 10 октября 2013 года Егор Щербаков вместе со своей подругой Ксенией Поповой возвращались домой. Зейналов был пьяный и с хулиганских побуждений начал приставать к девушке. Из материалов дела также известно, что уроженец Азербайджана несколько раз ударил Щербакова. Юноша попытался прекратить конфликт, однако его оппонент нанес Щербакову 2 удара ножом. Это убийство спровоцировало беспорядки в московском районе Бирюлево-Западное. После появления сообщений о том, что убийцей мог быть выходец с Кавказа, местные жители собрались на так называемый народный сход, который закончился столкновениями с милицией и погромом местной овощебазы. Всего были задержаны 400 человек, троим были предъявлены обвинения в хулиганстве. Сразу же после задержания Орхана Зейналова доставили в кабинет министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Зейналов не признает своей вины в убийстве Егора Щербакова. Заседание по этому делу продолжится во вторник. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу блогом Романа Бакурадзе о болезни века, страсти к новинкам технической мысли. Блог читает Демис Паландов.
Так уж случилось, что человек сегодня заживо замуровывает себя в стены из бытовой техники. Смартфоны, планшеты, компьютеры, домашние кинотеатры со все большим количеством динамиков. Не могу понять всю эту лихорадку под напряжением в 220 вольт. Конечно, сам я тоже не живу в каменном веке, но считаю траты на последнюю модель айфона или макбука перешедшим в болезнь увлечением. Хотя, надо признаться, питаю слабость к одному из самых старых элементов бытовой техники – радио. Без него повседневная жизнь кажется более унылой и однообразной. Правда, новые аудиосистемы слишком дороги, поэтому я отдаю предпочтение старым, 70-х или 80-х годов. Они дешевле, и на них почти не встретишь одно из самых частых словосочетаний сегодня – «Made in China». Радио было неотъемлемой частью моего быта с самого детства. Еще в Кривом Роге на стене дома висел старый советский радиоприемник, который умел ловить всего одну радиостанцию – «Информбюро». Его никто никогда не слушал, у него была кличка «Брехунец». Наверное, потому и не слушали. Потом, уже во время жизни в Москве, в середине 90-х, в одной из съемных квартир стояла огромная рижская радиола «Ригонда». Она завораживала уже одним своим видом и в особенности подсвечивающейся шкалой частот, на которой были написаны имена городов, как западных, так и бывших советских. Пусть качество звука, доносящегося из динамиков, не всегда было идеальным, и радиола нередко хрипела, как заядлый курильщик, но ради музыки я и прощал все. Тем более, что она зачастую играла достойно. Марк Нопфлер, Джеймс Браун, Том Джонс и даже мало кому известная среди постсоветских людей британская группа Джейми Роквай. Думаю, что именно благодаря старой Ригонде я повысил свою музыкальную культуру. Прошли два десятилетия, я вырос и обзавелся старой японской аудиосистемой Technics, купленной всего за 15 франков на барахолке у швейцарца, который подозрительно напоминал хиппи. И все бы хорошо, но вот же беда, в Батуми толком и нормальных радиостанций нет. Единственное региональное радио явно захвачено безграмотными уроженцами гор, иначе как можно объяснить симбиоз хитов эпохи диско, группы Queen и ужасной попсы последних лет в плейлисте, который легко можно выучить наизусть. Впрочем, и столичное радиовещание, которое вещает не только для тбилисцев, немногим лучше. Опять же, попса. Есть одно относительно нормальное радио, которое сильно испортилось в последние годы. Тут и выпуски новостей раз в полчаса, даже по выходным, и невыносимые ток-шоу в дневном эфире. Зато ночью сплошной бальзам на уши. Транслируются почти все знакомые и приятные уху композиции. А главное, никаких новостных выпусков. Но не переходить же на ночную жизнь из-за этого. Вдобавок можно выбрать между еще одним попсовым радио для школоты, радио для таксистов, где транслируются заунывные грузинские композиции, и какой-то волной, на которой некто постоянно говорит гнусавым голосом. В советских универмагах во времена Брежнева и то выбора было больше. При этом в самом Тбилиси выбор радиостанций огромен, на любой вкус и цвет. Почему эти станции за годы своего существования так и не смогли решиться на расширение зоны транслирования? Что им мешает сделать это? В самих регионах прорыва не дождешься, хотя в Европе нередки случаи, когда популярная в стране радиостанция вещает вовсе не из столицы. Ведь в регионах тоже есть люди, ценящие хорошую музыку, которые будут очень рады появлению новой станции с приятными композициями в эфире. Ведь нет для радиолюбителя кары страшнее, нежели держать переключатель на единственной частоте от безысходности.
Блог Романа Бакурадзе читал Демис Паландов. Рубрика «Голоса». Наш корреспондент Михаил Егиков пообщался с жителями Тбилиси на футбольную тему.
Смотрите ли вы чемпионат мира по футболу?
Смотрю, когда есть время. Многие матчи на этом чемпионате начинаются поздно, но это даже лучше, чем если бы игры были днем. Я болею за Бразилию, но их игра пока не такая, какую я ожидал увидеть.
Смотришь в основном дома или в барах на большом экране?
Иногда бывает, что нет денег для того, чтобы пойти в бар. Так что смотрю в основном дома. Иногда хочется пойти в бар, но одному неинтересно, а у друзей часто нет времени. Конечно, стараюсь смотреть все матчи. Очень интересно чемпионат мы наблюдаем. На передний план вышла физическая готовность команд. Не слишком именитые сборные обыгрывают техничные команды. Я люблю смотреть техничный футбол, но именно недостаточная физическая готовность не позволила таким командам, как Испания, Италия и Англия, выйти из группы.
Насколько ты доволен уровнем грузинских комментаторов?
Грузии, на мой взгляд, довольно низкий уровень комментаторов. Я смотрел некоторые матчи на российских каналах и заметил, что они не скрывали симпатии только к своей сборной. А наши комментаторы показывают свою симпатию к различным командам. Смотря кто играет. Обязательно смотрю, если играет интересная мне сборная. Но я предпочитаю смотреть футбол в тех местах, где можно еще выиграть что-нибудь, где разыгрывают денежные призы. Честно говоря, в последнее время меня это интересует больше. Раньше я больше интересовался самим футболом.
Я не смотрю, зато мой муж не пропускает ни одного матча. В 8 часов он садится перед телевизором. Даже ночные матчи смотрит, хоть и любит спать. Я его понимаю, все-таки раз в 4 года проходит чемпионат мира. Я не смотрела ни одной игры, но вокруг меня все смотрят этот чемпионат, и я стараюсь избегать этих компаний, когда все собираются у телевизора и начинают во весь голос за кого-то болеть. Мы с супругом по вечерам друг друга не видим. Он со своими друзьями ходит смотреть футбол на большом экране.
Смотрю все матчи, которые начинаются в 8 часов, и некоторые матчи, которые начинаются в 12. Матчи, которые начинались в 2 часа, почти что никогда не смотрел, потому что это очень просто для меня.
Как ты оценишь работу грузинских комментаторов?
Я не очень доволен, потом я смотрю в интернете на русских каналах. Комментаторы там лучше.
Что касается комментаторов, их уровень у нас в стране просто нулевой. Об этом говорят и мои друзья, с которыми я смотрю футбол. Они иногда такие глупости говорят, что кажется, вообще не разбираются в футболе. А способности анализировать игру и говорить не приходится. Даже не могу никого выделить. Для меня они не комментаторы.
Я слушал радио и телепередачи, когда их передавали Роси Манджгаладзе, Коте Махарадзе и такие люди. Теперь, конечно, до их уровня нашим комментаторам далеко очень.
Михаил Егиков общался с жителями Тбилиси.
Читаем прессу.
Суды в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая вынесли обвинительные приговоры 113 подсудимым по делам о терроризме и аналогичным обвинениям. У них преимущественно уйгурские имена. Только за последний месяц в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе задержали по меньшей мере 380 человек. 16 июня были казнены 13 осужденных. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Облавы, целью которых, по официальной версии, был поиск террористов, начались 23 мая. Власти заявили о разгроме 32 банд, осуждении 315 человек и аресте 380 подозреваемых. Был проверен по меньшей мере 21 центр по обучению боевым искусствам, конфискованы книги, компьютеры и носители информации, на которых, как утверждается, содержались призывы к насилию и разжиганию религиозной ненависти. По данным «Голоса Америки», информацию об 11 из 32 так называемых разгромленных банд полиция получила от информаторов, вознаграждение для которых в последнее время было резко увеличено и может теперь достигать полумиллиона юаней, это порядка 80 тысяч долларов. Одновременно Государственный отдел по делам информации КНР потребовал усилить безопасность в интернете, чтобы, цитата, «противостоять распространению экстремизма во всемирной сети». В качестве доказательств были представлены аудио и, прежде всего, видеозаписи, на которых видно, как неизвестные люди поджигают машины, совершают нападения на полицейских. На одной из видеозаписей запечатлен инцидент на площади Тяньаньмэнь, когда автомобиль врезался в толпу прямо у ворот небесного спокойствия, на которых висит знаменитый портрет Мао Цзэдуна. При этом проправительственная англоязычная китайская газета Global Times, публикация 25 июня, признала, что террористические группы в Синьцзяне плохо организованы, а эксперты, которых цитирует газета, не верят, что эти группы объединены в движение «Восточный Туркестан». Дилшат Решит, представитель организации «Всемирный уйгурский конгресс», которую китайские власти считают сепаратистской, сомневается в том, что движение «Восточный Туркестан» вообще существует. По его мнению, КПК пытается отвлечь общественное мнение от реальных проблем, намеренно преувеличивая угрозу от движения «Восточный Туркестан». Перекладывать на внешние силы ответственность за протесты и выступления – обычное дело для властей, поэтому официальная пекинская пропаганда и заявляет о внешней поддержке терроризма, чтобы отвлечь внимание общественного мнения ради соблюдения интересов Пекина. Дилшат Решит отмечает, что арест и убийство уйгуров под предлогом борьбы с терроризмом только дестабилизирует ситуацию в Синьцзяне. Напомню, что 22 мая на железнодорожном вокзале в Урумчи был совершен теракт, жертвами которого стали по меньшей мере 43 человека. Почти 100 человек получили тогда ранения. На следующий день и началась специальная операция служб безопасности в Синьцзяне. Однако кровопролитие там продолжается. В результате только двух нападений на полицейские участки с 20 по 22 июня были убиты не менее 18 человек, 13 нападавших и 5 полицейских. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.